Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня гости московской студии «Радио Свобода», участники конференции «Российские альтернативы», а второе название – это «Седьмые ходорковские чтения». Мы ждем главного редактора журнала Московского центра «Карнеги» про и контра Марию Липман. И у нас в студии председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-10-46, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. В общем, пользуйтесь всеми этими инструментами. Можно задавать свои вопросы нашим гостям в московской студии. Собственно, на этих чтениях, на конференции «Российские альтернативы» говорилось о том, какой же будет предстоящая фаза политического цикла в России, ну, о том, какие пределы нынешней российской стабильности, вообще существует ли эта стабильность. И вот интересно сам бренд конференции «Ходорковские чтения». Вот Маша Липман у нас тоже в студии. Как вы считаете, это такой символ интеллектуального сопротивления той картине мира, которую предлагает Кремль или там пропагандистское ведомство Владислава Суркова?
Ну, я думаю, что проведение конференции, которая названа именем Ходорковского, конечно, имеет отношение к интеллектуальному сопротивлению. Тут нет вопроса. В свое время, я должна сказать, что это уже седьмые Ходорковские чтения в свое время, когда они начинались, это было той тем посильным вкладом, который интеллектуальное общество московское могло внести в поддержку Ходорковского. Много мы сделать не можем, к сожалению, силы наши ограничены, но наряду со статьями, с призывами, с выступлением в средствах массовой информации, вот было решено еще и такой вклад внести, организовать эти чтения, которые не являются, собственно, политическим мероприятием, это не акция в поддержку Ходорковского, это все-таки научно-политическая конференция, где обсуждаются вопросы российской политики, российской экономики, российской общества, но то, что она названа именем Ходорковского, придает ей смысл такой символической поддержки Ходорковского и тех, и Платона Лебедева, разумеется, и других сотрудников ЮКОСа, которые находятся в заключении.
Я к Сергею Адамовичу Ковалеву обращусь как бывшему политзаключенному. Сергей Адамович, вот для вас в свое время насколько была важна поддержка, как тогда говорили, мировой прогрессивной общественности? Вот, конечно, времена были не те, да, и это доходило, времена, наверное, туда в тюрьму те. Трудно и долго,
знаете,
но тем не менее солидарность была.
Знаете, теперь-то эта поддержка, я думаю, чувствуется еще сильнее. А в мое время она тоже была ощутима. Это даже трудно объяснить. Понимаете, когда до вас доходили какие-то минимальные признаки того, что о вас не забыли, о вас помнят, когда вы убеждались, что ваши послания какие-то таким очень изысканно неприличным путем передаваемые дошли, ну, это было замечательно. А когда вы слышали от мента, вот там твое заявление передавали, так ты посидишь теперь, ну, по-моему, это было, так сказать, заслуженная медаль.
А это была вот одна реакция, что передавали «посидишь» или наоборот что-то смягчалось?
Нет, знаете, ну, в общем, они ведь тоже люди разные. Я слышал, например, такой диалог. Один говорит другому: меня привели в ШИЗО, там только посадили, а тут через коридорчик ментовская комната, и один другому говорит: ну, за что его? Ну, тихий старик, топит хорошо, я тогда в кочегарке работал, А старик, ну, потому что, что же, 45 лет было, когда я сел, ну, значит, мне было к 50. Вот за что? А тот ему отвечает, пусть советскую власть не парафинит.
Да. Сегодня на конференции, по-моему, Евгений Ясин говорил, что сам процесс Ходорковского и Лебедева – это одно из важнейших, если не важнейшее событие вообще прошедшего вот путинского периода. Маш, вы согласны с таким определением?
Да, я абсолютно согласна с таким восприятием процесса Ходорковского. Мне представляется, что это важнейшее событие последнего десятилетия, событие, которое во многом определило дальнейшее развитие России, определяет по сей день, и вообще говоря, можно говорить, и об этом говорил, кстати, Арсений Рогинский, и на сегодняшней конференции, и прежде, что, собственно, во многом дело Ходорковского стало символом существования сегодняшнего политического режима. Пока Ходорковский в тюрьме, значит, это тот же самый режим. А если в судьбе Ходорковского будут какие-то позитивные изменения, это будет означать, что и режим тоже меняется, и меняется в лучшую сторону. Представляется, что, конечно, в России в целом атмосфера беззакония, очень многие люди являются жертвами этого беззакония, но именно Ходорковский является жертвой особого рода, потому что в данном случае мы имеем дело с тем, что, собственно, власть, причем ее верхушка, использует институты, общественные институты, такие как правовая система, правоохранительная система в своих политических интересах, попросту разделывается с человеком, которого она сочла для себя противником, сочла для себя конкурентом, используя правовую и правоохранительную систему. И это сигнал всем тем, у кого есть власть, у кого есть достаточно средств, а у нас власть от собственности мало отделяется, что и они тоже могут использовать свои ресурсы, административные ресурсы, финансовые ресурсы для того, чтобы использовать правосудие в своих интересах. И именно в этом смысле это мне представляется дело Ходорковского и его судьба поворотным моментом в российском развитии, которое определяет во многом режим и его характер по сей день.
Сергей Адамович, вот и было в последнее время новое обращение по поводу признания международной амнистии, я так понимаю, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева политическими заключенными. Какова его судьба, и как вы думаете, все-таки будут ли они признаны политзаключенными?
Я не исключаю этого. В свое время у меня был острый конфликт по этому поводу с Amnesty International, когда Amnesty отказалась признать Ходорковского и Лебедева не узниками совести, а политическими заключенными, выдвинув смехотворный, с моей точки зрения, мотив, так сказать, является ли их позиция подсудимых достаточно политической. Ну, это просто низко. Я тогда очень резко на это отреагировал и спросил, а что сталинские заключенные – это политические заключенные? А какие у них были, у основной массы, какие у них были политические мотивы? Просто по жребию садились очень многие. Вот. Теперь, я думаю, в Amnesty ситуация изменилась. Я сужу вот почему. Как вы знаете, деятели культуры обратились с призывом признать их узниками совести Ходорковского и Лебедева. Но вот сегодня ко мне подошел Юрий Маркович Шмидт и сказал, что его просили, чтобы я тоже подписал такое ходатайство в ряду и еще других бывших заключенных, которые в свое время были признаны узниками совести. Ну, разумеется, я сказал, что подпишу, что, в общем, на этот случай мой бойкот Amnesty не распространяется, тем более, что Amnesty меняется, как я понимаю.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас сегодня в московской студии участники конференции «Российская альтернатива», они же седьмые «Ходорковские чтения», политолог Мария Липман и председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли Дмитрий Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя? Об этом говорят авторы очередного письма президенту Валерий Борщов и Глеб Якунин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я продолжу наш разговор с Марией Липман и Сергеем Ковалевым. Маш, скажите, а вот как вы видите ситуацию? Ну, вот сегодня, например, Людмила Михайловна Алексеева, уважаемая всеми нами, сказала, что президенту Медведеву передано очередное письмо, в котором говорится от уважаемых людей, от Совета по правам человека, вот этот, по развитию гражданского общества и правам человека, о том, что надо помиловать имеющихся разных заключенных, в том числе и Лебедева, и Ходорковского, и вот тех людей, которые по различным там шпионским, в кавычках, делам ученых. Как вы думаете, вот эти вот бесконечные призывы к власти, значит, смягчить участь людей, попавших в тюрьму невинно, они подействуют, как вы думаете?
Ну, это далеко не первое такое обращение. У президента Медведева были возможности, если бы он хотел, если мы считаем, вообще говоря, что он придерживается иной точки зрения, чем премьер-министр Путин, были возможности изменить судьбу Ходорковского. Но я не думаю, что это очередное обращение будет иметь какие-то иные последствия, чем предыдущие. Тут можно говорить вот о чем, что все-таки в отличие от тех времен, когда находился в заключении Сергей Адамович, и тем более о временах гораздо более жестоких сталинских, все-таки о судьбе Ходорковского не просто не забывают, а она существует в общественном пространстве. И подобного рода письма, а также и другие события, связанные с Ходорковским, происходят постоянно.
Он выступает.
И он сам, конечно, выступает, это тоже огромная разница по сравнению с теми предшествующими временами. Конечно, он выступает с интервью, он выступает со статьями. Мы не забудем, что его переписка с Людмилой Улицкой была опубликована в журнале «Знамя» и даже удостоилась литературной премии. Он может делиться своими воззрениями, своими размышлениями с российской международной общественностью. Это имеет огромное значение. Я думаю, что когда в 2003 году принималось решение, принималось оно, как мы понимаем, на самом верху, тогда о том, чтобы именно такую меру употребить против Михаила Ходорковского, именно посадить его в тюрьму, то, конечно, верховная власть и президент Путин тогда отдавали себе отчет, что это будет иметь негативные последствия для имиджа России, для инвестиционного климата и прочего. Но я полагаю, что здесь был элемент некоторого и просчета тоже, потому что я думаю, что рассуждения тогда на высших этажах власти состояли в том, что, ну, некоторое время, конечно, этот негативный эффект будет действовать, а потом постепенно забудут. И надо сказать, что был такой период, когда Ходорковский находился в Чите, не в Чите, а под Читой, на самом деле далеко от Читы.
Краснокаменск.
В Краснокаменской колонии, что действительно, ну, не появлялось информационных поводов, очень трудно поддерживать это ощущение, что вот мы помним, мы не забываем, когда, в общем-то, ничего не происходит. Но в последнее время, и особенно, я бы сказала, после второго приговора. И, собственно, второй процесс происходил все-таки в Москве, он освещался, и после второго приговора был целый ряд событий и целый ряд обращений, и обращений и в поддержку власти в ее позиции по отношению к Ходорковскому, и в поддержку самого Ходорковского, и интервью секретаря суда, который, собственно, сказала то, о чем мы все и так вроде бы знаем, но у нее информация почти из первых рук.
Ну, сотрудница суда, Васильева, да.
Суда, да. И, собственно, было решение этого Совета по правам человека и гражданскому обществу о том, что нужно создать комиссию общественную.
Да, вот они сегодня сообщили, что они начали приступать к созданию экспертной группы. Господин Федотов очень дипломатично об этом рассказал.
Ну, дипломатично или нет, каждый занимает ту позицию, которую
диктует. Но он чиновник же при президенте.
Но,
теперь.
Тем не менее, я хочу сказать о том, что то письмо, о котором, то обращение, о котором вы сейчас сказали, оно находится в ряду целого ряда событий, так или иначе, связанных с именем Ходорковского. И в этом смысле, конечно, сегодняшняя ситуация отличается в лучшую сторону от той, которая была, там, скажем, и 30-40, и уж не говоря о том, чтобы там 60 лет тому назад. И если это даже не имеет непосредственного воздействия, а я уверена, что все-таки и это последнее обращение не будет иметь никакого непосредственного эффекта, то, о котором говорила Людмила Михайловна. Тем не менее, ну, я думаю, что это и самому Ходорковскому придает силы и дает ему возможность занимать и дальше ту поразительно мужественную позицию, которую он занимает все эти годы.
Сергей Адамович, а вы как считаете, вот нужно общественности, которая ходит в Кремль, вот стучаться в эти закрытые двери, там, сравнивать Дмитрия Медведева с царем.
Я не понял, общественности, которая ходит в Кремль?
Ну, есть у нас такая общественность, правда,
есть.
Вот, да, такая, милые люди вполне, которые подают туда прожекты разнообразные.
Знаете, я с некоторым юмором отношусь к этой общественности, но что же, если и они предпринимают, что могут, это полезно, это нужно. Дело только вот в чем. Вот там в этой сегодняшней конференции предлагалось желающим книжка, которую мы написали в соавторстве с Александром Борисовичем Помпянским и иллюстрированная Борисом Жутовским. По-моему, неплохая книга. Там Александр Борисович третий раздел своей части называет «Таски с топором» и говорит о третьем процессе. Об этом третьем процессе не один раз намекал премьер-министр Путин. По-моему, первый раз он, ну, нет, не по-моему, а точно, впервые он не так определенно об этом заговорил, еще будучи президентом. Вот почему я об этом вспомнил, и об этой книжке, и об этих тенденциях? Я думаю, что формально, конечно, президент Медведев, это в его полномочиях было вмешаться в исполнение приговора. Он говорит, что он не мог вмешаться в ход суда. Оно так, если был бы суд, но суда не было, а он гарант Конституции. А, знаете, это, я думаю, не его компетенция по реально сложившейся наверху обстановке.
А она стабильна, эта обстановка? Вот, понимаете, есть ощущение, что она как-то начинает немножко меняться в связи, вот мы видим какие-то разнообразные высказывания, где позиции в важных вопросах двух этих граждан, да, они расходятся. Один говорит, что там крестовый поход на Ливию, а другой говорит, что мы поддерживаем резолюцию, а вообще Каддафи-то диктатор, и не надо так обходиться со своим народом. Так может и в другом вопросе расхождение возникнет?
Впрочем, он при этом добавляет, что не надо было бы бомбить средства ПВО в Ливии. Ну, знаете, мне кажется, что, так сказать, противоречий на словах достаточно много. А и многие слова, которые произносит президент Медведев, ну, они заслуживают того, чтобы под ними каждый приличный человек без стеснения подписался.
Ну, конечно, свобода лучше, чем не свобода.
Да, конечно, лучше. Ну, разумеется, кто бы спорит. Но вот, понимаете, вот, кстати, к вопросу о политических процессах и о полномочиях президента. Вот, пожалуйста, сейчас идет политический процесс Олега Петровича Орлова, обвиняют в клевете, обвиняют от имени Российской Федерации, хотя истец по-прежнему Кадыров, А вот, понимаете, это чудовищный процесс, и президент Медведев, ничтоже сумневшийся, вновь назначает Кадырова руководителем Республики Чечня.
Ну, сейчас нам вот ваш коллега по мемориалу.
Хотя бы для приличия подождать конца суда.
А он рассказал, видите, что все держится уже только на одном человеке. Весь миф о стабильности Чечни, в Чечне, господин Черкасов, да, который выступал сегодня на конференции, держится теперь только на одном человеке, на Рамзане Кадырове.
Да, и что же?
Вот они в такой ситуации.
Значит ли это, что все высказывания Рамзана Кадырова, которые убийственны для него в свете обвинения Олега в клевете, ведь на самом деле в этом процессе стороны не спорят, они утверждают одно и то же. Убийца с гневом и возмущением и с такой брезгливостью говорит Орлов. Да, убийца, подтверждает, возражает Кадыров с гордостью. Ну, почитайте, что он наговорил. Ведь, вообще говоря, никакого для обвинения нет ни малейшей зацепки. Ведь цитируются прямые высказывания Кадырова в разное время разным источником информации документально зафиксированы.
Ну, как он разбирался, как и с теми, кого он считает врагами России,
да,
или своими врагами.
Или своими врагами, или лицами осведомленными, только осведомленными о том, кто причастен к убийству его отца. И как он относится к мирным жителям Чечни, о которых предполагается, что их дети или другие родственники в горах, в лесу, в общем, в отрядах боевиков, как он обещает их не дать им жить на этой земле, уничтожить, как он говорит, что мы не будем... не будем задерживать, а будем просто убивать на месте, да? Вот вам, пожалуйста, что еще нужно суду и что еще нужно президенту? Вот обвинение, брошенное Орловым, безупречно доказано. А ведь Орлов не имеет в виду, что лично Кадыров стрелял в Наташу Истемирову, и даже говорит, что он не уверен, что был такой приказ сотрудникам. Обвинение Орлова состоит в том, что Орлов знает, что такое режим, созданный Кадыровым, какова его роль в этом режиме.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Ковалевым и Марией Липман в московской студии «Радио Свобода» после выпуска новостей. Я напомню, что 22 часа 22 марта аналитический журнал «Время и мир» в эфире, ведет его Ирина Лагунина. Япония, Сербия, трасса Москва-Санкт-Петербург.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Муаммару Каддафи, и повстанцами, несмотря на установление над страной бесполетной зоны в результате ударов сил международной коалиции. Министр обороны США Роберт Гейтс в ходе визита в Россию назвал ложью утверждение ливийского лидера Муаммара Каддафи о жертвах среди мирного населения в результате ударов сил международной коалиции по Ливии. После переговоров с министром обороны России Анатолием Сердюковым Гейтс отметил, что в России звучали заявления о ситуации в Ливии, не соответствующие действительности. В Ливии потерпел крушение американский истребитель-бомбардировщик, участвовавший в международной операции по установлению бесполетной зоны. Как сообщает американское командование, оба пилота не пострадали. На Украине возбуждено уголовное дело в отношении экс-президента страны Леонида Кучмы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. С Кучмой взята подписка о невыезде, сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности, не прошли переаттестацию. Об этом сообщил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании коллегии министерства в Москве. На японской атомной электростанции Фукусима Даичи во вторник резко повысилась температура в бассейне с отработанным ядерным топливом. Это привело к кратковременному повышению уровня радиации и эвакуации персонала станции. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов уйти в отставку в январе 2012 года после парламентских выборов в стране. Об этом заявил его представитель. Услышали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии участники конференции «Российские альтернативы». Седьмые Ходорковские чтения, главный редактор журнала Московского центра «Карнеги» про и контра Мария Липман и председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Телефон для звонков мы сейчас включим. 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджер 660-1046. И СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Я хочу вот продолжить тему, связанную с Чечнёй, и поскольку на конференции был доклад Александра Черкасова, тоже представителя «Мемориала», очень, на мой взгляд, интересный и аналитичный, и говорилось о Кавказе как о факторе нестабильности, говорилось о ситуации в Чечне и о режиме Кадырова, который стал единственной опорой, собственно, российской федеральной власти в этом регионе. И вот у меня такой вопрос, наверное, сначала Сергею Адамовичу, потом Маше, один и тот же. Недооцениваем ли мы вообще влияние вот этого вот образа чеченской, в кавычках, государственности, вот этого фундаменталистского режима Кадырова, который нарушает российскую конституцию, там, ну, я не знаю, просто вдоль и поперек, на всю остальную Россию? Ведь фактически нам показывают один из вариантов будущего. Вот такой тоталитарный, феодальный, как хотите называть, клановый режим. Сергей Адамович.
Ну, если это образ будущей России... Знаете, ну, как на это посмотреть? Конечно, в Москве найдутся люди гораздо более образованные, чем Рамзан Ахматович, и все-таки с чуть более пристойной биографией. Люди с некоторым тактом, которые будут мистифицировать законодательство, несколько более изощренным способом, которые не станут... Ну, мне трудно себе представить президента Российской Федерации, который выступает в футбольной команде, заказанной так, и забивает два гола. Понимаете, ну
это нынешний просто, там, это национальный смешно, лидер, да, с удовольствием участвует в каких-то концертах с голливудскими звездами тоже. То же самое почти, что в меру своих талантов, знаете.
Да, конечно. Но это все-таки он все-таки при этом подчеркивает любительский характер своего пения и бренчания на фортепиано, а тот всерьез играет против бразильцев. И он всерьез академик Раен. Это, конечно, плохо говорит о Кадырове, но об Академии естественных наук еще хуже. И нельзя эти моменты отбрасывать, потому что это вот и есть ответ на вопрос, может ли случиться такое в России.
Но это маленький, знаете, Сталин чеченский.
Знаете, когда в стране нет независимого суда, тогда нет механизма указать власти на пределы ее правомочий. И тогда заменой правосудию является только властный произвол. Больше ничего. Никто больше не встанет на это место. И это мы имеем. И это очень важно.
Что вы скажете?
И этот шаг сделан. Понимаете? Ну, вот, а дальше, я повторяю, это только вопрос, так сказать, такта, умения что-то изображать, ну.
Кстати, Дмитрий Орешкин сегодня говорил, что фактически Россия вот, под лозунгом вертикали стала конфедерацией, когда, скажем, есть Чечня, где есть вот такой царь, вождь с вооруженными формированиями, а есть другие субъекты, которые, в общем, тоже не вполне подконтрольны. Так что, Чечня – это тоже один из вариантов будущего России?
Нет, я думаю, что совершенно нет. Я думаю, что по целому ряду причин, и в частности, одну из них вы только что и назвали, да, если у российского государства не хватает сил или не хватает желания, или не хватает жесткости устраивать единый централизованный порядок на все свои республики, это значит, что это режим гораздо менее последовательно репрессивный, чем режим чеченский. Да? Мне представляется, что есть масса причин того, почему это не будущее России, но я, пожалуй, скажу вот о чем. То, что происходит в Чечне, это архаизация, это переход к антимодернистскому, антимодернизационному. То потому что, как и сегодня рассказывали на конференции, в Чечне, в общем, законы шариата действуют гораздо более последовательно, чем законы Российской Федерации, чем законы светского государства. Те люди, которые хотят чего-то в жизни достичь, будь то, не знаю, в науке, в искусстве, в бизнесе, устремляются из Чечни, устремляются в Россию. Это не случайно так, потому что возможности для самореализации в России по-прежнему все-таки очень широкие. А если твоя деятельность и твои устремления и твои склонности не лежат в политической сфере, то в действительности возможности для самореализации в России очень велики, будь то в искусстве, в науке, опять-таки в извлечении прибыли, в бизнесе, даже отчасти в общественной деятельности и, несомненно, в сфере вашей и моей профессии, а именно журналистики.
Потому которая что... вымирает, правда.
Я бы не сказала, что это так. Мне кажется, что свобода выражения, в отличие от свободы прессы как института, который обеспечивает подотчетность власти, свобода самовыражения в России очень значительная. Тут и интернет, и печатные СМИ, и целый ряд других средств массовой информации. И главным образом Россия, как тоже сегодня звучало неоднократно на конференции, Россия делится на Россию больших городов и на Россию остальную. И в пространстве больших городов происходит то, что один из участников сегодня назвал индивидуальной модернизацией.
Но подождите, в значительной степени индивидуальная модернизация, то, что говорил Сэм Грин, он говорил с таким негативным оттенком, что это люди уходят в себя, они уходят от общественной жизни, они замыкают, это форма внутренней миграции.
Нет, я думаю, что совсем не это. Он сказал, что можно найти на пространстве России в разнообразных, в разных ее крупных городах людей, которые находятся совершенно на том же уровне интеллектуальном, идеологическом, я имею в виду, которые знакомы с теориями, с литературой, с тем, что их интересует, в самых разных сферах жизни, и ни в каком смысле не уступают своим западным коллегам, которые живут в иной, гораздо более открытой политической системе. Это люди, которые себя абсолютно уютно ощущают и комфортабельно в современном глобализованном мире, в мире свободных коммуникаций, люди, которые имеют современные навыки, действительно, это верно. Именно эти люди в наибольшей степени склонны, по крайней мере, теоретически рассматривать возможность отъезда. И именно эти люди нередко живут, что называется, на два дома. Те из них, кто более состоятельно, размещают иной раз, там, не знаю, свои семьи или покупают недвижимость где-то за пределами нашей страны. Но вместе с тем, мне представляется, что в профессиональной сфере в России по-прежнему есть достаточно широкие возможности и возможности индивидуально. Индивидуальные свободы в России по-прежнему очень широки, если мы это сравним с тем временем, которое мы хорошо помним, да, когда вся наша жизнь со всех сторон была обложена ограничениями в сфере, любой сфере самореализации. Поэтому действительно беда Чечни, в частности, состоит в том, что самые лучшие представители чеченского общества, которые могли бы трудиться на благо своей территории, стремятся уехать куда-нибудь в Центральную Россию, главным образом, конечно, в крупные города, а главным образом, конечно, конечно, в Москву. И крупный бизнес находится в Москве, да, самого разного происхождения. И люди, которые работают там и в академической, и в какой-нибудь иной сфере, тоже находятся в Москве, а не в Чечне, где для них нет возможности самореализации. У нас такая возможность есть. У нас нет возможности самореализоваться в политической сфере. Совсем. У нас очень ограниченные возможности самореализоваться в сфере, где нужны гражданские свободы. Но в сфере индивидуальной и индивидуального какого-то достижения возможности достаточно большие. Именно поэтому, мне кажется, в пространстве, да, очень значительных индивидуальных свобод, в которых мы живем сегодня, перспектива превращения в Чечню, ну, никак не просматривается.
Хотя я вам могу назвать сходу несколько регионов, которые по политическим там свободам и так далее, в общем, таковы, что масса людей оттуда действительно уезжает достаточно активно тоже в другие места, даже в соседние просто регионы. Ну, возьмите Кемеровскую какую-нибудь область, из-под Амана Тулеева масса людей просто эмигрировала фактически.
И это тоже это доказывает ограниченность центральной власти, да, которой не дотягиваются руки, чтобы установить свой порядок, у которой нет на сегодняшний день абсолютной идеологии.
Просто,
ну и хорошо, это значит, что есть разные возможности, есть разные регионы, и есть целый ряд, главным образом, действительно, крупных городов, где, если мы посмотрим на жизнь людей относительно молодых, те, кого я бы определила как новый городской класс, о них же говорил сегодня Лев Гудков, оценивая...
4,7% он сказал.
Это неплохо. Мне кажется, что проблема не в том, что их мало.
И сидят на чемоданах.
А в том, что, и опять об этом говорил и другой участник нашей конференции сегодня, Кирилл Рогов, о том, что у нас есть два архипелага, так он их назвал, без ассоциации с ГУЛАГом. Он говорил о том, что есть такой архипелаг, так сказать, консервативного консенсуса, а есть архипелаг модернизированных россиян. И, к сожалению, действительно, электоральные базы режима являются первые, а не вторые. Но именно тот же Кирилл Рогов, рисуя вот эту свою картинку России, говорил о том, что ситуация в принципе теоретически может меняться. Один из этих архипелагов может погружаться в воду, а другой, ну, условно говоря, метафорически выражаясь, подниматься над поверхностью.
Ну, опять Петровский раскол, да, да. Две России, Сергей Адам.
Знаете, все сказанное верно, но с некоторым «но». Знаете, вот эта индивидуальная свобода в иных сферах, не политических сферах, она тоже ведь обусловлена, извините меня, не думаете же вы, что все журналисты в крупных городах имеют равные возможности без цензуры так, выражать свои взгляды? Вовсе не обязательно в острополитических. Я бы сказал, что мы живем в стране, где построены перегородки, денники, как лошади вот в денниках. У одного просторный денник, и он даже имеет возможность его еще расширить, а другой ведет себя неважно с точки зрения власти, и его стойло сужается. Вот, собственно, картина. Понимаете, и вопрос о том, когда, так сказать, эти аполитичные интеллектуалы почувствуют некую границу, зависит подчас от того, как на них смотрят сверху. Вот, собственно, в чем дело. И... Знаете, так не бывает, чтобы была полная свобода в некоторой сфере деятельности, а в другой полный, вот так сказать, полный запрет.
Я бы сказала вот что. Насчет денников. У нас есть пространство интернета, там нет никаких денников. Давайте вспомним простейшую вещь. А как, собственно, мы узнали о том, как выглядела эта самая колонна автомашин, на которой Путин передвигался на своей «Ладе Калине»? Это не московские журналисты нам об этом сообщили, это были какие-то молодые люди, тамошние, сибирские, которые увидели увидев эту самую колонну, и хохоча, и выражаясь не вполне цензурным образом, сняли это на свои телефоны, выложили это в интернет, и без всяких денников мы узнали это от них. И именно мы в Москве смотрели и смеялись над тем, как сколько-то там десятков автомобилей и сколько там этих лад-калин желтеньких, поскольку нельзя допустить, чтобы у премьер-министра машина встала на дороге. Мне кажется, что вопрос сравнения. Может так быть или не может так быть, но мы прекрасно помним советские времена. Да,
а уж Сергей Адамович как помнит-то.
Да уж, конечно. Да и я тоже неплохо помню советские времена, и те действительно ограничения, как мы были обложены со всех сторон.
Ну, конечно.
Есть колоссальная разница.
Ну, есть разница, конечно, сегодня вот на секции про выборы рассказывали, как люди снимали на те же мобильные телефоны, как проректоры на них давят или требуют даже, готов даже денег каких-то заплатить,
конечно,
чтобы они не ходили наблюдателями там от ассоциации «Голос» и так далее. Это тоже есть. Но опять это касается, вот эта виртуальная реальность, она касается, ну дай бог, там 15-20% пока жителей России.
Сколько бы ни было, всякий человек, который хочет сегодня, например, заниматься наукой, например, историей, например, сталинским периодом, если только он не хочет становиться директором института...
Если написать... только он не хочет написать...
Вы знаете,
или
редко
пойти
академические...
в архив. Или, да, или получить в архив.
Архивные возможности ограничены, но не безусловно, опять-таки, не так ограничены, как это как может показаться со стороны. Работают люди в архивах, публикуют свои труды, ездят за границу, общаются со своими коллегами западными, участвуют
главное
в конференциях.
Главное достижение, как было сказано на сегодня конференции, опять же, это наличие загранпаспорта.
Например, немаловажная штука, между прочим, для страны, у которой были границы на замке на протяжении 70 лет. Мы действительно, вопрос в том, с кем мы себя сравним и с чем мы себя сравниваем. И действительно, когда я смотрю на те возможности, которые имеют мои дети, уже совсем взрослые, молодые люди, да, по сравнению с теми возможностями, которые были у меня, именно для самореализации, для того, чтобы делать в жизни то, что ты хочешь, и иметь возможность читать, что ты хочешь, писать, что ты хочешь, слушать, что ты хочешь, и так далее по списку огромнейшему, где у нас были ограничения. Я нисколько не идеализирую режим, это режим крайне-крайне неприятный, и особенно как-то мы знаем, вот мы говорили уже сегодня, что процесс Ходорковского – это в каком-то смысле символ этого режима, это его, так сказать, такой его знак страшный. Действительно, у нас есть политическая сфера, есть неполитическая сфера. И надо тут вот что сказать. Опять-таки, об этом тоже шла речь на нашей конференции сегодня. Граждане сегодняшние, причем это касается не только тех, кто там живет в малых городах и в сельской местности, но и жителей крупных городов, а в каком-то смысле благодарны власти за то, что она к ним не вяжется, или, как говорил Борис Дубин, не достает. Этот вот такой пакт неучастия, мы не будем вмешиваться в вашу жизнь, а вы не вмешиваетесь в наши государственные дела, он принимается обществом.
Или коррупционные дела.
Он принимается обществом. Маш, я надеюсь, что вы не призываете радиостанцию «Свобода» прекратить свою деятельность в эфире и уйти в интернет.
Да? Ну, вы знаете...
А ведь вы ссылаетесь на интернет как на область полной свободы.
А нету разницы. Многие слушают радио через интернет. Это, мне кажется, очень искусственное различие, особенно чем моложе люди становятся, тем в большей степени всю информацию, которую они получают, будь то видео, аудио или печатную, они получают через интернет. Они не знают этой разницы, они не держат в руках газетного листа, в отличие от нас. Так что я думаю, что интернет – это не какое-то там второстепенное средство массовой информации, оно очень важное.
Нет,
там,
это
где
поле
есть...
общественного общения, скажем так.
Не
я
только.
Бы не сказал, это средство массовой информации.
Почему же? В нем существуют и средства массовой информации, в том числе и ваша радиостанция, и там масса других. И если мы смотрим на сегодняшние газеты, то сайты газет сегодня читаются больше, чем газеты на бумаге, к которой мы привыкли.
Давайте мы все-таки к народу чуть-чуть обратимся. У нас там есть несколько вопросов по телефону. Виктор из Москвы, пожалуйста, коротко, только лаконично.
Добрый вечер. Да. Вот насчет коротко не знаю. Возможно, мой вопрос, так сказать, будет моветон для уважаемой компании. тем не менее. Вот я сразу оговорюсь, что вот считаю, это не суд, конечно, над Ходорковским, а судилище, что суд должен быть нормальный, и не только над ним, а общие процедуры. И то, как он ведет себя в тюрьме, в смысле заключения, достойно всяческого уважения. Тем не менее, как говорил наш премьер, давайте отделим муху от котлет. Значит, есть вот именно нарушение процедуры, но давайте не будем формировать вот из Ходорковского облик, так сказать, там, надежды всего прогрессивного человечества, и там камертон нравственный и так далее. Значит, вот, наверное, вам известно, сейчас вышел этот фильм некоего Караулова. Заранее говорю, что не надо там ссылаться, кто такой Караулов, всем известна его репутация, да, она всем известна, но давайте все-таки вот о существе дела, так сказать. Вот когда
есть у нас же здесь не судебный процесс и не разбор дела Караулова, тем более, что достаточно понятно, зачем это все появилось, да. И никто не идеализирует Михаила Борисовича Ходорковского, и в залоговых аукционах, насколько я помню, его организации участвовали, тут нас спрашивают, и вели себя как обычные нормальные олигархи 90-х годов. Только вот потом другая история возникла, понимаете, с Ходорковским. Так что, мне кажется, вот разбираться с этими вот историями от Караулова, ну, это просто унизительно. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил. Мне просто кажется очень странная логика рассуждений Марии Липман, какое-то лукавство. Из ее картины возникает розовая картина современной России, то ли мы в Европе живем, то ли в Америке. Оказывается, у нас все, в общем-то, ну, есть, конечно, у нас тяжелые ограничения, но я вот, знаете, я одного не понимаю. А как же это возможно в стране, которой выкачан воздух, который несется на всех парах к абсолютной несвободе, как это можно бизнес развивать у нас? У нас что, не подавлен бизнес? У нас искусство подавлено. Вот помните, сколько спектаклей закрыто. Вспомните выставку в Сахаровском центре. Вспомните, что у нас происходит, так сказать, в других сферах жизни. Какая индивидуальная свобода? Вы меня извините, это невозможно, это абсолютно...
Федор, я вас понял. Тут, кстати, еще Дима из Канады нам написал, без политической свободы не может быть свободы вообще. Свобода или есть, или нет. Так что госпожа Липман не права.
Ну, я могу ответить?
Да, обоим.
Нет, я думаю, что без политической свободы может быть свобода другая. Например, это свобода передвижения. Важнейшая вещь, которой нам было отказано при советской власти. Сегодня свобода передвижения полная. И по стране внутри, и за границу можно получить паспорт. Конечно, это вопрос денег, но это в любой стране вопрос денег, есть у вас деньги поехать за границу или нет. Есть действительно, на мой взгляд, и это очень важно различать, свобода самовыражения.
Ну, хорошо, в частную жизнь нынешний режим, в отличие от коммунистического, не лезет.
Правда, да? Это немаловажная штука, не только в
за
постель,
совсем на не только в постель.
У нас есть действительно несколько чрезвычайно прискорбных эпизодов преследования художников за их творчество, но их все-таки очень мало, а в остальном, я бы сказала, у нас значительно, если походить по Москве и зайти и походить по галереям, мы увидим огромную свободу творчества, да, мы увидим то же самое в области литературы, мы увидим то же самое в области музыки, мы увидим то же самое в области рок-музыки, все то, что, чем мы, повторяю, в советское время были обложены ограничениями со всех сторон. Надо различать, это неверно, что без политической свободы не может быть свободы никакой. Свобода различается.
А вот Сергей, что нам скажет?
Я совершенно уверен, что без политической свободы всякая свобода, о которой вы говорите, это некоторая иллюзорная вещь.
Ну как же иллюзорная, когда можно да вот поехать так. За границу? Ну можно же, можно.
Да, черт возьми, поехать за границу.
Да
ну хорошо, так
а
ведь...
А могут вас и тормознуть на границе.
Ну теоретически все может быть, но
да.
Только люди все люди ездят за границу, и... люди читают и пишут книги. Люди, если вы откроете сайт Грани.ру или газеты...
Пожалуйста, я все предпочел бы, чтобы за границу поехал не я, а Владимир Владимирович Путин. Понимаете? А вот я хотел бы жить в моей стране. И пользоваться там, и в цивилизованной стране, которую он упрямо превращает, ну, в псевдоцивилизацию. Он строит некоторый усовершенствованный Советский Союз, разумно усовершенствованный.
вернулись к НЭПу.
Если согласиться, да.
Вы знаете, но это же вопрос того, как вы воспринимаете это усовершенствование. Мне кажется, что это очень далеко от Советского Союза. Я смотрю на свою собственную жизнь и помню, что мне было доступно в 70-е годы, и что мне доступно
теперь. Но жизнь-то меняется.
Жизнь меняется, и наша жизнь меняется, и она меняется, если в смысле
может быть, новое издание новой экономической политики без Соловков, но с Ходорковским в тюрьме.
Без Соловков существенно.
Да, но с Ходорковским в тюрьме.
Потому что Ходорковский в тюрьме – это действительно ужасно.
И
не только Ходорковский, совершенно верно, но мне представляется, что 20 лет люди в России живут, пользуясь теми свободами, в которых нам в 70-е годы, и еще в начале 80-х, и еще почти до конца 80-х было отказано.
А в части свобод, которые
важно.
Были в 90-е годы, нам отказано?
Верно, да. Сегодня мы имеем в России следующую ситуацию. У нас относительное имеет место, относительное материальное благополучие. Если посмотреть на данные опросов, то я имею в виду не статистику, сколько там приходится на душу населения, а как люди себя оценивают. Там, вот они говорили, там у нас хватает денег только там на... Не хватает даже на базовые продукты питания, а теперь мы можем все-таки есть, но на одежду не хватает. И там есть четыре разных категории. Имеет место улучшение по всем категориям. Конечно, из-за цен на нефть, правда. Но людям все равно, откуда
вот
это.
И сочинение...
мы имеем сочетание относительного материального благополучия и куда больших свобод, чем это имело место в советское время. Это довольно уникальное положение. При этом власть имеет возможность заключать
делать
вот этот вот пакт неучастия.
Кстати, я не радиослушатель, но позвольте мне вопрос.
Да.
Скажите, а если сравнивать не с Советским Союзом, а с началом 90-х годов, вы видите регресс или нет?
Я, безусловно, вижу регресс в области политических свобод. Несомненно,
я вижу регресс. А я бы экономических подчеркнул бы тоже регресс.
Да. Наверное, в сфере экономических свобод тоже. Но, между тем, гораздо более изощренная у нас сегодня экономическая и финансовая жизнь в стране, чем она была тогда. Но просто какие-то законы существуют, гораздо более усложнилась эта жизнь.
Да.
Мне кажется,
знаете, у меня,
что...
Маш, у меня важный вопрос, который от Розы здесь пришел.
Да.
Как вы считаете, когда Путин сравнил международные силы с крестоносцами, он имел в виду, что если будет такая ситуация, как в Ливии, он тоже пустит танки на народ? Что вы думаете, Сергей Адамович?
Ой, это вопрос решимости господина Путина. Нравственных границ, нравственных препятствий для этого, как я его представляю себе, у него не будет. Но это при некоторой злобности характера и прочих таких эмоциональных. Он все-таки человек рацио, и он будет рассчитывать результат. В принципе, если его аналитики скажут ему, танки помогут, у него не будет нравственных границ для того, чтобы их использовать.
Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний разговор с участниками конференции «Российские альтернативы», они же седьмые Ходорковские чтения. Нашими гостями были главный редактор журнала Московского центра Карнеги «Про и контра» Мария Липман и председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шароградский. Продолжается военная операция против режима Каддафи. Министр обороны США проводит встречи с руководством России. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
У музея убыло, у церкви прибыло. Новый виток скандала вокруг уникальной иконы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Травин о ливийском расколе между Путиным и Медведевым.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин просит о помощи.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир Радио Свобода.